Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Алексеем Ильичем Осиповым, доктором богословия, заслуженным профессором Московской духовной академии. Добрый день, Алексей Ильич. Мы продолжаем наш разговор в кулуарах конференции «Наука, философия, религия». Тема этой конференции – развитие России в 21 веке, взаимодействие научного и религиозного начал. Если говорить о перспективах, какой вы видите Россию в 2050 году, например? Россия – это секулярная страна полностью, или Россия вот – это православная страна?
А вот в каком смысле вы говорите.
Прежде надо подоговорить, что такое православное. Если я покажу крестик, нет, я православный. В чем суть православия-то? В изменении характера жизни, личной жизни, которая тогда будет, приведет и к изменению общественному. А вот насчет изменения характера личной жизни вопрос очень серьезный. Хотя бы посмотрите, у нас же практически не проводится ни одной общецерковной конференции, посвященной вопросам духовной жизни. Мы о чем угодно. Мы занимаемся экономикой, спортом, различными направлениями культуры и прочих вещей. Но чтобы тема, например, основные проблемы духовной жизни сегодня, я не знаю, может быть, я не знаком, конечно, но это нет. У нас такой тематики нет. А без этого ни о каком православии речь и идти не может. Православие без воспитания духовной стороны человека, без знания духовных законов жизни невозможно, потому что эти именно духовные законы жизни, они только могут дать человеку правильное понимание того, как он должен, что он должен делать, как он должен жить и как относиться ко всем явлениям окружающей жизни. Первые же проблемы – что это за духовные законы жизни? Где они? Я вам скажу просто интересную вещь. Не скажу где, но когда один человек попросил тему кандидатского сочинения, утвердить тему духовной основы жизни, то ему не кто-нибудь, а профессора сказали, вы о чем говорите? Может, заповеди? Он говорит, да нет, не заповеди, а законы. Какие законы? Вы слышите? Вот, оказывается. Вообще, когда мы коснемся вопросов духовной жизни, там так их много, которые необходимы. Мы говорим, молитесь, молитесь. Что это такое? Молитесь. Как молиться? О чем молиться? Я, конечно, буду молиться, когда у меня заболит печенка или селезенка. Это да, это буду молиться. Но чтобы молиться о том, что вот я от зависти страдаю, ну, кому же в голову это придет? Редко-редко. Дело вот в чем, что без подавляющего обращения внимания на вопросы духовной жизни православие не может быть. Потому что православие – это не торжественные богослужения, не торжественные крестные ходы, не храмы украшены. Нет, конечно же. 1917 год и все великолепие Русской Православной Церкви, тысячи храмов, сколько монастырей, духовных школ, монашества, как корова языком во мгновение ока слизнула. Ничего не осталось практически. Надо же это же понимать. Это нужно понимать. И не просто восстанавливать стены, а души человеческие. А вот здесь эта проблема, конечно, еще раз повторяю, очень-очень большая. Но нравственные проблемы, хорошо, мораль. Но мораль, вы понимаете, что такое мораль и что такое духовное состояние человека? Совсем разные вещи. Я, например, скажу вам, сколько угодно найдете, прям святых людей морально. Никого не убивал? О! Никого не ограбил? Ух! Да! Не врешь постоянно?
Нет.
Законы не нарушаешь?
Тоже.
Так слушайте, и семье верен. Но это вообще предел совершенства.
Что да же вам, что не хватает? Что
еще, не хватает? Да, в том-то и дело. Да еще, наверное, даешь там на церковь, на, как, да, куда-нибудь еще деньги. Святой человек.
Почему нет?
Да. Вот. А оказывается, вдруг какой-то говорит, слушай, а ты что-то, ты очень нос-то поднял кверху. А что тебя не задень твое самолюбие? А эгоист ты какой отчаянный, отъявленный. А уж не говорю, что ведешь вообще языческий образ жизни фактически, да. Так, весь пронизан и алчностью, и тщеславием, и гордыней, и завистью, и осуждением, и лицемерием. Духовность и нравственность, о, оказывается, два разных мира. Правда, не может быть духовности без нравственности, это понятно. Да, но это разные миры.
Можно я уточню? Когда вы говорите «духовные законы», вы апеллируете к такой правовой сфере. Можно ли провести какие-то параллели с государственными законами?
Как хорошо вы задали этот вопрос. Великолепно. Скажу вам, есть два типа законов. Одни законы – правовые и юридические. Другие законы – природы. Ньютон вовсе не установил закон тяготения. Он есть в природе. Его никто не устанавливал, он присущ. Так вот, и в данном случае, когда говорим о духовных законах, то это законы нашей человеческой природы, а не те, которые, вот, знаете ли, кто-то установил, кто-то дал. Кстати, католичество пошло, правда, по этому пути. Там все сплошной юридизм. Даже и Христос выкупил, да, своими заслугами. Заслуги он принес, и потому... Он спас человечество, да. Православие совсем иначе говорит. Да нет, грех – это не оскорбление Бога, а это раны, которые ты, человек, наносишь себе своим неправильным поведением, жизнью, мыслями и делами. Вот ты кого-то ненавидишь, ты никого не оскорбил, ты себя ранишь. Ты страдаешь. Ты завидуешь кому-то. Ты страдаешь. Почему страдаешь? Потому что каждый грех – это есть рана, которую человек наносит себе. И задача поэтому какая? То, ну, насколько возможно, конечно, избегать этого, естественно. А уж если, тем не менее, это произошло, то есть в христианстве, кстати, единственная религия фактически, есть покаяние. По закону кармы покаяния не существует. Карма не признает никакого покаяния. Там все жесткий закон, которому подчинены даже боги. Да. Причинно-следственных отношений в христианстве нет. Есть покаяние.
Вы проводите определенное разделение между православными и католиками. В частности, в одном из интервью вы сказали следующее. Что видим в католицизме? Учение о заслугах, который, оказывается, человек может приобрести перед Богом. Подал нищему – вот уже заслуга. А если что-то большее сделал, а если монашество принял – это уже сверхзаслуга. Так тщеславная гордая мысль кладется в основу духовной жизни человека. По сути, это то, что вы сказали вот минуты ранее. Но если мы обратимся к некоторым светским культурологам, которые сетуют как раз на то, что в православии совершенно иной подход, связанный на упование на Господа. И в этом смысле личные заслуги как бы отходят во второй план. И отсюда выводится некая наша леность характера и, наоборот, предприимчивость наших западных друзей и коллег. Насколько это соответствует действительности?
Они не понимают православие. Дело вовсе не в том, что мы уповаем на Бога. Один из тезисов православия, я бы сказал, потрясающий. Если бы все зависело от Бога, то Он, будучи любовью, наверное бы, не дал бы нам и пасть, и страдать, и воевать, и умирать, и так далее. Сказал, вот вам предел, и никуда больше. В том-то и дело, что человеку дана абсолютная, полная свобода, неприкасаемая даже самим Богом, уж не говорю только дьяволом-то. Сам Бог не может коснуться человеческой свободы в выборе им добра или зла. Я могу осудить человека, а могу удержаться. Этого никто не видит, не знает. Я решаю вопрос выбора добра или зла. Вот делать, да, тут приходится соприкосновение множества желаний многих людей. Это вопрос другой. А моя свобода неприкосновенна. Поэтому ошибаются эти люди, которые говорят, что мы уповаем на Бога. То есть как Бог сделает? Я сижу в кресле, ой, сад бы у меня бы вырос. А сад не растет. Господи, помоги вырасти сад, и сад не растет. Да нет, как раз мы творим свою судьбу. Но как? Не тем, что мы можем действительно что-то сделать, а своим свободным выбором добра или зла. И действительно, мы меняемся. Не Бог меняется по отношению к нам, как это говорит юридическая теория, а мы меняемся. Солнце светит, но можно закрыть наши окна черным полотном, а можно распахнуть окна и получить все благо солнечного света. От кого зависит? От нас. Да, мы свет не можем создать. Свет – это нас, живет и питает, да, это Божие, но от нас зависит, принять или не принять это. Так что ошибаются, когда говорят об этом, что мы на Бога уповаем, отсюда пассивность. Нет. Православие требует такой активности, я бы сказал, самый трудный. Какой? Бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед, победа над собой. Вот оно что, оказывается.
Тогда, может быть, вы опровергнете еще одно такое расхожее утверждение, что считается, что православные более мистично ориентированы, да, ориентированы на некую мистику в вере, в религии, а католики более рациональны. Насколько это справедливо?
Здесь надо разобраться в самом понятии «мистически». Без анализа этого понятия невозможно говорить. Дело вот в чем. Кстати, скажу маленький исторический моментик. Слово греческое. «Мистикос» – это греческое слово. Но я вам скажу, совершенно парадоксальный факт заключается в том, что в наше богословие оно пришло очень поздно, и не от греков, а с Запада. Вы знаете, даже перевод у нас – «тайноводственные поучения Кирилла Иерусалимского». Простите, почему не мистагогические, если по-гречески сказать? «Тайноводственные» – мистагогические. Нет, нет, нет. Нигде вы не найдете перевода. Нет. Тайна. Пришло слово-то Запада. И к чему я говорю это? Тенденция на Западе, все те, которые соприкасаются каким-то в своем внутреннем опыте, неважно, как его достигают, но, как кажется, соприкасаются с тем миром, как говорят, духовным, таинственным миром, это мистик. Поэтому мистик кто? И буддийский, и суфийский, и христианский, и какой угодно языческий. Слово «мистический» обнимает весь круг явлений, связанных с соприкосновением с тем миром. Поэтому у нас в православии никогда это слово даже и не было. Таинственный, духовный мир, но никак не мистический. Духовный мир. Этого слова не употребляли. И вот особенно, ну, началось особенно с 19-го, может быть, века. Началось. Я смотрю, помню, беру как-то в библиотеке книгу нашу дореволюционного профессора Минина. Да. «Мистика Макария Великого». Я думаю, голубчик, профессор ты, пожалуйста, переведи это первое слово, сделай кальку, латинскую кальку этого слова, и что будет? Оккультизм Макария Великого. Оккультус и мистикос. Это кальки? Разве можно? Словами нельзя бросаться. Так вот, да, Запад очень рациональный и верно, верно, совершенно верно. Поэтому вся даже концепция спасения, вся выстроена в этих юридических понятиях и требованиях. Это верно. Православие, это, да, рационалистически, так? Но там, как всегда, крайности сходятся. Или рацио, или мистика безграничная. То есть в каком смысле безграничная? Которая выходит за границы определенных требований духовной жизни, сформулированных и проверенных громадным опытом бесспорных святых подвижников, я бы сказал, первого тысячелетия. Громаднейший опыт. Причем в этом опыте есть одно явление чрезвычайно интересное. Они говорят о прелести, о так называемой прелести. То есть как раз вот о том мистицизме, который наступает, когда человек нарушает духовные законы жизни. Наступает прелесть. Вот о чем говорят. Так вот, православие это прелестью называет. И всегда оно против. А если говорить о духовной жизни, то, пожалуй, самое трезвое – это действительно духовная жизнь в православии. Запрещает воображать себе Бога, Христа, Богоматерь, кого бы то ни было. Никаких образов не должно быть в молитве. Ни в коем случае – это раз, то, что там наоборот. Во-вторых, ни в коем случае не искать никаких наслаждений благодатных. Вы подумайте, какое трезвое. Ни в коем случае. Даже если они какие приходят, этому относиться холодно. Нет, ни в коем случае не искать цели в молитве вот этих вот вещей благодатных переживаний. Не искать никаких духовных даров. Почему? Откуда исходит православие? Скажите, когда человек лежит в тяжелых страданиях, в тяжелые болезни и боли, о чем он думает? Только об излечении, только о спасении. Или он думает, может, о перах? Или о соловьиных язычках? Что вы скажете, шутите? Нет. Православие очень трезво. Мы действительно смотрим, что мы находимся действительно в глубоком падении. Это верно. Поэтому требуется что? Исцеление. Вот что требуется, а не искание мистических наслаждений, мистических откровений, познание тайн того мира, чем заражен весь мистицизм. А что там? А православие глубоко трезвенно запрещает эти вещи.
Скажите, пожалуйста, если посмотреть чуть шире, сейчас такой вопрос, может быть, даже более геополитический. Вот те процессы, которые происходят в том числе в Соединенных Штатах Америки, в Европе, а это уход от такой глобализации и стирания идентичности к некой национализации и изоляции в каком-то, может быть, хорошем смысле слова. Да, вот Брексит знаменитый, выход Великобритании из Евросоюза, победа Трампа в Соединенных Штатах Америки. Насколько это возвращение, на ваш взгляд, к каким-то корням национальным и, может быть, вследствие этого, к религиозным, которые определяли эти национальные корни для тех сообществ, о которых мы говорим? Идет ли все-таки постсекулярный возврат в этих сообществах, или это с этим никак не связано?
Трудно сказать, чтобы шел возврат, но просто трезвая, более трезвая оценка. Западная политика вся изолгалась. Там такое происходит извращение многих моментов, ну, текущей, по крайней мере, истории, что просто диву даешься. Сейчас вот мне кто-то сказал, может быть, вы подскажете, что речь, вот это выступление президента нашего транслировалось, в частности, в Америке,
в Германии и, может быть, других, видимо, европейских странах. Мне сказали, что это факт. И другой факт назвали, интереснейший, уже совсем интересный, что будто после прослушивания этого доклада, так, в Германии провели социологический опрос. И что же? 80% за Путина. Представьте себе, ну, душа по природе-то христианка, конечно. И все-таки, где правда, она сама по себе привлекает же все-таки, как хотите. Она сама по себе, как говорят, истина сама о себе говорит. И я думаю, что это проблески того, что все-таки в душах человеческих еще что-то же сохраняется. Этот огонек искания, огонек стремления к истине, к правде, как таковой. Там просто все оглушили Запад ложью. Вот в чем беда.
Но если развивать эту тему, то что первично, идентичность национальная или религиозная?
Что такое идентичность национальная? Что это такое? Это же речь-то идет не просто «я родился от кого». Речь-то идет о культуре. Национальная идентичность – это культурная. А культура – что это такое? Да никогда в истории человечества не было того, чтобы культура была отдельной какой-то категорией от религии. Никогда не было. Это же исторические исследования вообще говорят о потрясающих фактах. Вот переселяется какое-то племя, так, еще пришли на другое место, не обустроено еще совершенно. Первым делом строит себе храм. Причем, может быть, 70% больше средств уходит, труда, времени на строительство храма, а потом уже все прочее. Видите, что такое религия в человеческом сознании? И мы видим, вся древняя история, она вся связана, вся не только связана, а она, ну, вся просто насыщена этой религией. Поэтому, когда мы говорим «культура», то это прежде всего религия, потом все другое. И национальная идентичность, поэтому, она невозможна без религии. Там, где пытаются построить национальную жизнь без религии, там появляется псевдорелигии, суррогаты религии, но обязательно они появляются. Какие могут носить мистический характер, о котором мы говорили, и увлекать какую-то часть людей, а могут просто подменять тогда этого вместо Бога идола. Этим идолом может, например, быть, как сейчас является на Западе, деньги и развлечения. Вся суть жизни – зарабатывание денег и развлечений.
Алексей Ильич, если можно, коротко, так как программа у нас подходит к концу, ответьте тем экспертам, которые считают, что неудача межправославного собора, который не так давно был проведен, несмотря...
Православного? Или межправославного?
Межправославного собора, который происходил на Крите.
А, да.
А неудача его якобы связана с тем, что как раз национальные интересы возобладали над интересами общехристианскими, общеправославными.
Я не думаю. Дело совсем в другом. Не национальные, а вот тут мы как раз подходим. Духовная беда. Папизм, попытка утвердить папизм православии. Если бы посмотрели, какой характер был в выступлении со стороны представителей первой по рангу, по чести церкви, какие постоянные заявления, какие доходят до абсурда. В 1970 году наша русская церковь дала своей части американской церкви, которую мы там все, наши миссионеры сделали, дали автокефалию. Ответ. Кого? Константинополя? Нет. Автокефалию можем дать только мы. Почему? А не почему. Это что такое? И с Критом связано вот этот момент. Такой, я бы сказал, увы, печальный человеческий, как говорят, фактор. Человеческий,
наши страсти и страстишки. Вот что командует, оказывается, в мире. В том числе оказалось и на этом, ну, православном, что ли, или всеправославный собор. Кстати, всеправославный собор. А почему не Вселенский? Знаете почему? Потому что, как заявил один наш иерарх, это было поразительно, потому что там не будет наших братьев католиков, западных христиан. Поэтому не может быть собором. Представляешь, что творится? До чего мы дошли? Это на втором Ватиканском, втором Вселенском соборе бы, да, представляете, не пригласили бы Ария и сказали, не может быть назван собором. Почему? Брата Ария нашего нет. Католическая церковь, это же это букет ересей, начиная с римского папы и дальше. Вот так.
Алексей Ильич, спасибо большое за вашу беседу.
Большое, пожалуйста.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.